18. Даже в диаспоре Олвин не видел такой роскоши, которая открылась его взору, когда внутренняя дверь воздушного шлюза скользнула в сторону. Что бы он там ни представлял собой на самом деле, уж аскетом-то мастер явно не был. Лишь несколько позже Олвину пришло в голову, что весь этот комфорт мог и не быть пустой экстравагантностью. Маленький мирок корабля был единственным домом мастера во время его продолжительных скитаний среди звезд. Нигде не было видно никаких приборов управления, но огромный овальный экран, полностью занимающий дальнюю переборку, указывал, что это помещение не просто жилая комната. Дугой перед экраном расположились три низких кресла. Остальное пространство комнаты занимали два столика и несколько мягких стульев. Некоторые из них, совершенно очевидно, предназначались совсем не для гуманоидов. Удобно устроившись перед экраном, Олвин огляделся в поисках своего робота. К его изумлению, тот исчез. Но затем он все-таки обнаружил его в маленьком углублении под закругляющимся потолком. Робот уютно устроился в этой нише. Он привел мастера через пространство космоса на Землю, а затем в качестве слуги проследовал за ним в Лиз. Теперь же, словно и не было всех этих минувших эпох, он изготовился снова выполнять свои старые пилотские обязанности. Для пробы Олвин подал ему команду, и огромный экран, затрепетав, ожил. Перед ним появилась башня Лоранна, странным образом укороченная и даже, судя по всему, лежащая на боку. Еще несколько команд, и он увидел небо, город и бескрайнее пространство пустыни. Четкость изображения была безупречна, почти ненатурально хороша, хотя, казалось, никакого увеличения и не было. Олвин поэкспериментировал еще некоторое время, пока не наловчился получать именно то изображение, которое ему хотелось бы увидеть. И теперь он готов был начать. «Перенеси меня в Лиз». Это, конечно, была команда из простых, но как мог корабль повиноваться ей, если он и сам не имел ни малейшего представления о том, в каком именно направлении лететь? Олвин сначала просто не подумал об этом, а когда сообразил, то корабль уже мчался над пустыней на головокружительной скорости. Олвин пожал плечами, с благодарностью принимая то обстоятельство, что теперь в его распоряжении находится слуга, куда более знающий, чем он сам. Определить масштаб изображения, которое скользило сейчас по экрану, было нелегко. Но, судя по всему, ежеминутно они, должно быть, покрывали пространство во много миль. Вскоре после района города цвет поверхности внезапно переменился на скучно-серый, и Олвин догадался, что теперь они пролетают над ложем Древнего океана. Когда-то, видимо, Диаспор стоял совсем рядом с морем, хотя даже в самых древних хрониках об этом не было ни малейшего упоминания. Как ни древен был город, океаны Земли, видимо, безвозвратно высохли еще задолго до его основания. Через несколько сот миль поверхность резко поднялась, и внизу снова потянулась пустыня. В какой-то момент Олвин остановил корабль над странным рисунком из пересекающихся линий, которые неясно прорисовывались сквозь песчаное покрывало. Некоторое время его мучило недоумение, но затем он понял, что под кораблем лежат руины какого-то забытого города. Он не стал здесь задерживаться. Было больно думать, что миллиарды людей не оставили никаких следов своего существования, кроме этих вот борозд на песке. Ровная линия горизонта вскоре стала изламываться, и прорисовались горы, которые, едва он их увидел, уже замелькали под ним. Корабль стал замедляться, опускаясь к земле по огромной пологой дуге длиной в сотни миль. И затем под ним оказался Лиз, его леса и бесконечные реки, образующие ландшафт такой несравненной красоты, что некоторое время Олвин был просто не в состоянии двигаться дальше. На востоке земля была затенена, и огромные озера стояли лужами еще более темной ночи. Но в направлении на запад воды плясали, струились, сверкали острыми бликами, посылая глазу цвета такой яркости и чистоты, о существовании которых Олвин и не подозревал. Найти Эрли оказалось нетрудно, и это было к счастью, потому что дальше робот уже не мог вести корабль. Олвин ожидал этого и даже был несколько обрадован тем, что обнаружил хоть какой-то изъян во всемогуществе своего слуги. Было маловероятно, что роботу когда-то приходилось пилотировать корабль с мастером в Эрли, и поэтому место расположения деревни не было зафиксировано в его памяти. С нескольких попыток Олвин приземлил свой корабль на склоне того самого холма, с которого впервые увидел Лиз. Управлять кораблем оказалось совсем просто, требовалось лишь в самых общих чертах сформулировать желание, а уж робот сам прорабатывал все детали. Олвин подумал, что, по-видимому, робот станет игнорировать опасные или невыполнимые приказы, хотя у него-то не было ни малейшего намерения отдавать их без особой к тому необходимости. Олвин был абсолютно уверен, что никто не мог видеть его прибытие. Он считал это обстоятельство достаточно важным, поскольку не испытывал ни малейшего желания снова вступать в телепатическую схватку с Сирейнис. Планы его все еще были несколько туманны, но он не подвергался никакому риску, пока у него сохранялись дружественные отношения с обитателями Лиза. Робот мог действовать в качестве посла, в то время как сам он оставался бы в безопасности на корабле. По дороге к Эрли роботу не повстречалось ни одной живой души. Странно это было — сидеть в неподвижном космическом корабле, в то время как его взгляд без малейших усилий с его стороны скользил по знакомой тропе, а в ушах звучал шепот леса. Он все еще не мог полностью отождествить себя с роботом, и поэтому усилия по управлению им еще приходилось затрачивать немалые. Почти стемнело, когда он достиг Эрли, маленькие домики которого словно бы плавали в озерцах света. Робот держался затененных мест и уже почти доплыл до дома Сирейнис, когда его обнаружили. Внезапно раздался сердитый, высокий, жужжащий звук, и поле зрения оказалось закрытым мельтешением крыльев. Олвин невольно отпрянул, но тотчас понял, что произошло. Это Крив снова выражал свою неприязнь ко всему, что летает, не будучи крылатым. Не желая причинять вреда прекрасному, хоть и безмозглому существу, Олвин остановил робота и как мог терпел удары, которые градом сыпались на него. Несмотря на то, что он в полном комфорте сидел в миле от места происшествия, он все-таки поеживался и очень обрадовался, когда из дома вышел Хилвар, чтобы выяснить, что тут происходит. Увидев приближающегося хозяина, Крив отступил, но все еще угрожающе жужжал. Хилвар постоял некоторое время, глядя на робота, а затем улыбнулся. «Привет, Олвин», — сказал он. «Рад, что ты вернулся. Или ты еще в диаспоре?» Уже не в первый раз Олвин с некоторой завистью подивился быстроте и точности мышления Хилвара. «Да нет», — ответил он, отметив при этом, до чего же здорово робот воспроизводит его голос. «Я здесь неподалеку, но пока останусь на месте». Хилвар засмеялся. «Полагаю, что это правильно. Сирейнис-то тебя простила, но вот ассамблея... Впрочем, это совсем другая история. Тут, знаешь, сейчас проходит конференция, первая, которая созвана в Эрли».
«Ты хочешь сказать, что ваши советники лично сюда пожаловали?» — удивился Олвин. «А я-то полагал, что личные встречи с вашими-то телепатическими способностями совсем не обязательны».
«Они происходят, только редко. Бывают случаи, когда общее мнение склоняется к тому, что, пожалуй, стоит и собраться. Точная природа нынешнего кризиса мне неизвестна, но три сенатора уже здесь, а остальные вот-вот прибудут».
Олвин не мог не улыбнуться тому, до какой степени события в диаспоре и Лизе приняли один и тот же оборот. Куда бы он ни направился, он, похоже, везде теперь оставлял за собой след озабоченности и тревоги.
«Мне представляется, что будет совсем неплохо, если я смогу обратиться к этой вашей ассамблее. Если только я смогу это сделать, не подвергая себя опасности.
Даже если ты пожалуешь сюда воплоти, это будет вполне безопасно, коли ассамблея даст обещание не пытаться снова овладеть твоим сознанием», — ответил Хилвар. «А нет, так я бы на твоем месте оставался там, где ты сейчас. Я отведу твоего робота к сенаторам. Ох, и расстроятся же они, когда его увидят».
Олвин испытывал острое чувство возбуждения и радости, когда за Хилвором проследовал в дом. Теперь он встречался с правителями Лиза куда более на равных, нежели прежде. И хотя он и не испытывал к ним никаких мстительных поползновений, все равно приятно было сознавать, что теперь он — хозяин положения, располагающий силами, истинной мощи которых не представлял себе и сам. Двери комнаты, где происходила конференция, оказались запертыми, и прошло некоторое время, прежде чем Хилвару удалось привлечь внимание находящихся внутри. Сенаторы, казалось, были настолько поглощены своими проблемами, что пробиться в их раздумье представлялось едва ли не безнадежным трудом. Но вот стены словно бы неохотно скользнули в стороны, и Олвин быстро вдвинул своего робота в комнату. Трое сенаторов так и застыли в своих креслах, когда робот подплыл к ним. Но на лице у Сиренис просквозил лишь едва уловимый след удивления. Возможно, Хилвар уже послал ей предупреждение, а может быть, она и сама ожидала, что рано или поздно Олвин возвратится.
«Добрый вечер», — вежливо произнес Олвин с такой интонацией, будто столь неожиданное и необычное его появление было самым что ни на есть привычным пустяком. «Я решил все-таки вернуться».
Нечего и говорить, их изумление превзошло все его ожидания. Один из сенаторов, молодой человек с седеющими волосами, первым пришел в себя.
«Как вы сюда попали?»
Он едва мог двигать языком, так был поражен. Причина такой реакции на появление Олвина представлялась совершенно очевидной. Как и Диаспор, Лиз, должно быть, вывел из строя свою сторону подземной дороги.
«Да знаете, я и на этот раз прибыл сюда точно так же, как и тогда», — ответил Олвин, не в силах удержаться от соблазна немного повеселиться на их счет.
Двое сенаторов не отрывали глаз от третьего, который развел руками в полном отчаянии, непонимании и беспомощности. Тот самый молодой человек, который заговорил с Олвином, снова встрепенулся.
«И вы не встретили никаких трудностей?»
«Ровно никаких», — ответил Олвин, решивший еще больше усугубить их замешательство. И понял, что своего добился. «Я вернулся», — продолжал он, — «по своей доброй воле и в связи с тем, что у меня есть для вас кое-какие важные новости. Тем не менее, помня о наших былых расхождениях, я в настоящий момент нахожусь вне досягаемости. Если я появлюсь здесь лично, обещаете ли вы не пытаться снова задержать меня?» Некоторое время все молчали, и Олвину было страшно интересно, какими мыслями они обменивались сейчас в этой тишине. Затем от имени всех заговорила Сирейнис.
«Мы не станем снова пытаться контролировать вас. Впрочем, я не думаю, что в прошлый раз мы добились в этом больших успехов».
«Вот и хорошо», — ответил Олвин. «Я прибуду в Эрли как можно быстрее». Он дождался возвращения робота, затем тщательнейшим образом проинструктировал его и даже заставил все повторить. В том, что Сиренис не нарушит данного ею слова, он был убежден, но тем не менее хотел обеспечить себе путь к отступлению. Воздушный шлюз беззвучно закрылся за ним, когда он покинул корабль. Секундой позже раздалось едва слышное шипение, будто кто-то изумленно вздохнул. Несколько мгновений темная тень еще закрывала звезды, и корабль исчез. И только теперь Олвин с неудовольствием подумал, что все-таки допустил небольшой, но досадный просчет, причем просчет такого рода, что он мог повлечь за собой катастрофическое крушение всех его замечательных планов. Он упустил из виду, что чувство у робота куда более острое, чем у него самого, а ночь оказалась темнее, чем он ожидал.
Ни раз и ни два он совершенно сбивался с тропы и едва не расшибал себе лоб о стволы деревьев. В лесу царила кромешная тьма, и в один из моментов что-то большое двинулось к нему по кустарнику. Он услышал едва различимое потрескивание сучьев под осторожной лапой, и вот уже на уровне его живота на него уставились два изумрудных глаза. Он негромко окликнул животное, и чей-то невероятно длинный язык лизнул ему руку. Секунду спустя могучее тело уже доверчиво и нежно терлось об него, и вдруг беззвучно исчезло. Он и понятия не имел, кто бы это мог быть. Наконец, между деревьями впереди заискрились огни поселка, но их блеск уже не был ему нужен, потому что тропа у него под ногами превратилась теперь в ручеек неяркого голубого огня. Мох, по которому он ступал, светился, а каждый шаг Олвина оставлял темные отпечатки, которые медленно становились неразличимыми. Это было завораживающе красивое зрелище, и когда Олвин нагнулся, чтобы сорвать пригоршню странного мха, тот еще долго пылал в его ладонях, постепенно угасая. И снова Хилвар встретил его за порогом дома и опять представил Сиренису сенатором. Они приветствовали его с вымученным уважением. И если их и интересовало, куда делся робот, они, во всяком случае, ни словом об этом не обмолвились. «Я искренне сожалею, что мне пришлось покинуть ваш край столь экстравагантным образом», — начал Олвин. «Быть может, вам будет интересно услышать, что вырваться из диаспоры оказалось не легче». Он сделал паузу, чтобы они смогли в полной мере осознать смысл его слов, а затем быстро добавил. «Я рассказал своим согражданам все о вашей стране и очень старался, чтобы создать у них о вас самое благоприятное впечатление. Но диаспора не хочет иметь с вами ничего общего. Что бы я им ни говорил, они просто одержимы своим стремлением избегнуть осквернения низшей культурой». Ах, как приятно было ему наблюдать реакцию сенаторов. Даже сдержанная, всегда такая воспитанная Сирейнис при этих его словах слегка порозовела. «Если бы он только смог добиться, — подумал Олвин, — того, чтобы Лиз и Диаспор преисполнились раздражением друг против друга, то проблема была бы решена больше, чем наполовину. Каждый бы так старался доказать превосходство своего образа жизни, что барьером, разделяющим их, осталось бы жить совсем недолго». «Почему вы вернулись в Лиз? — спросила Сирейнис. «Потому что мне хочется убедить вас, так же, как и Диаспор, что вы совершаете ошибку». Он не стал распространяться о другой причине. Здесь у него жил единственный друг, в котором он мог быть уверен и на помощь которого рассчитывал. Сенаторы пребывали в молчании, ожидая продолжения, и Олвин отлично сознавал, что, слушая их ушами и видя их глазами, за всем, что происходит в этой комнате, сейчас следит огромное число людей. Он был представителем диаспоры, и весь Лиз судит теперь о таинственном городе, потому что он, Олвин, говорит, потому как он ведет себя, потому как он мыслит. Это была неимоверная ответственность, и он чувствовал себя перед нею таким маленьким. Он собрался с мыслями и заговорил. Его темой был диаспор. Он рисовал им город таким, каким увидел его в последний раз. Он описывал город, дремлющий на груди пустыни, возводил его башни, сверкающие на фоне неба, подобно пойманным радугам. Из волшебного сундучка памяти он извлекал песни, написанные в честь диаспора поэтами прошлого. Он рассказывал о легионе людей, потративших долгие жизни, чтобы приумножить красоту города. «Никто, — говорил он своим слушателям, — не в состоянии исчерпать все сокровища города за любой, даже немыслимо долгий срок». Некоторое время он подробно же описал чудеса, созданные жителями диаспоры. Он старался заставить своих слушателей хотя бы чуть-чуть проникнуться теми красотами, которые были сотворены художниками прошлого к вечному поклонению человека. И сам спрашивал себя, не без некоторого тоскливого чувства, Правда ли, что музыка диаспоры оказалась последним звуком, который человечество послало в звездные дали? Они дослушали его до конца, не перебивая и не задавая вопросов. Было уже очень поздно, когда он закончил свой рассказ, и он испытывал такую усталость, что хоть с ног вались. Напряжение и все три волнения долгого дня наконец сказались, и совершенно неожиданно для себя Олвин уснул. Проснувшись, он обнаружил, что лежит в какой-то незнакомой ему комнате. Прошло несколько секунд, прежде чем он вспомнил, что находится не в диаспоре. По мере того, как сознание возвращалось, свет в комнате становился все ярче и ярче, и в конце концов все вокруг оказалось залитым мягким сиянием еще по-утреннему прохладного солнца, струящего свои лучи сквозь ставшие теперь прозрачными стены. Олвин нежился в блаженной полудреме, вспоминая события минувшего дня, и размышлял над тем, какие же силы он привел теперь в движение. С тихим мелодичным звуком одна из стен стала подниматься, сворачиваясь при этом настолько сложным образом, что сознание было не в силах схватить его. Через образовавшийся проем в комнату вступил Хилвар. Он глядел на Олвина с выражением удовольствия и вместе с тем озабоченности. «Ну, раз уж ты проснулся, — начал он, — то, может, ты хоть мне, наконец, скажешь, как это тебе удалось вернуться сюда и что ты собираешься делать дальше? Сенаторы как раз отправляются посмотреть на подземку. Они никак не могут взять в толк, как это тебе удалось использовать ее для возвращения. Ты что, и в самом деле приехал на ней?» Олвин спрыгнул с постели и сладко потянулся.
«Наверное, их лучше перехватить», — сказал он. «Мне не хочется, чтобы они тратили время попусту. Ну а что касается твоего вопроса, то скоро я покажу тебе ответ».
Они дошли почти до самого озера, прежде чем догнали троих сенаторов. Обе стороны обменялись натянутыми приветствиями. Депутация расследователей поняла, что Олвину известна цель их похода, и неожиданно эта встреча совершенно очевидно несколько смутила сенаторов.
«Боюсь, что вчера вечером я до некоторой степени ввел вас в заблуждение», — весело обратился к ним Олвин. «В Лиз я возвратился вовсе не старым маршрутом, так что ваши старания запечатать его оказались совершенно ненужными. Откровенно говоря, совет в диаспоре тоже закрыл этот путь со своего конца. И с таким же успехом».
По лицам сенаторов, по мере того, как они перебирали в уме один за другим варианты решения этой загадки, можно было бы изучать, что это такое, полное, да не менее, изумление.
«Но как же тогда... как же вы здесь очутились?» — задал вопрос предводитель.
Внезапно во взгляде у него пробудилась догадка, и Олвин понял, что он начинает подбираться к истине. «Уж не перехватил ли сенатор ту мысленную команду, которую я послал туда, к горной гряде?» — подумал Олвину. Он, однако, не произнес ни слова и только молча указал рукой на северную часть неба. Глаз едва мог уследить за тем, как серебряная стрела света прочертила дугу над вершинами гор, оставив за собой многомильный след инверсии. В 20 тысячах футов над Лизом она остановилась. Ей вовсе не понадобилось торможением гасить свою колоссальную скорость. Она остановилась мгновенно, и глаз, следовавший за ней, по инерции прочертил дугу еще до четверти небосклона, прежде чем сознание ненужности этого смогло остановить его движение. С высоты обрушился чудовищный удар грома. Это взревел воздух, смятый движением корабля. Прошло еще немного времени, и сам корабль, празднично сверкая в солнечном свете, опустился на склон холма в какой-нибудь сотне футов от них. Трудно было сказать, кого это поразило больше, но Олвин первым пришел в себя. Когда они шли, почти бежали к кораблю, он все думал, всегда ли это создание рук человеческих движется с такой метеоритной скоростью. Мысль эта его тревожила, хотя, когда он сам летел в корабле, быстрота его движения вообще не ощущалась. Значительно более загадочным, однако, было то, что еще позавчера это блистательное создание человеческого гения лежало, скрытое под мощным слоем твердой, как сталь, скальной породы, остатки которой оно еще сохраняло на себе, когда вырвалось из объятий пустыни. Возле кормы и сейчас еще налипли следы земли, спекшиеся в лавовую корку. Все остальное было снесено движением, и обнажился упрямый корпус, который не поддался ни времени, ни разрушительным силам природы. Вместе с Хилваром Олвин ступил в раскрывшийся шлюз и обернулся к застывшим, потерявшим дар речи сенаторам. Его очень интересовало, о чем они сейчас думают, о чем в сущности думает сейчас весь Лиз. Выражение на лицах сенаторов, однако, было таким, что казалось, им в этот момент вообще не до того, чтобы над чем-то размышлять. «Я отправляюсь в Шалмирейн и возвращусь в Эрли где-то через часок», — сказал Олвин. «Но это только начало, и пока я буду там, мне бы хотелось, чтобы вы поразмыслили над одним обстоятельством. Дело в том, что это не какой-то обычный флайер, на которых люди когда-то путешествовали в пределах своей планеты. Это космический корабль, один из самых быстрых, которые когда-либо были построены. Если вам интересно узнать, где я его обнаружил, то вы можете найти ответ в Диаспоре. Но для этого вам придется отправиться туда самим, потому что Диаспор никогда не придет к вам первым». Он повернулся к Хилвару и подтолкнул его к внутренней двери. Тот колебался всего какое-то мгновение. Полуобернувшись, он кинул прощальный взгляд на холм, на траву, на небо, все это такое знакомое, и прошел внутрь. Сенаторы глаз не отрывали от корабля, пока он, на этот раз достаточно медленно, поскольку путь предстоял близкий, не исчез на юге. Затем сидеющий молодой человек, который предводительствовал в группе, с видом философского смирения пожал плечами и повернулся к одному из своих коллег. «Вы всегда были против того, чтобы мы стремились к каким-то переменам. И до сих пор последнее слово всегда оставалось за вами. Но теперь я не думаю, что будущее за какой-то одной из наших фракций. И Лиз, и Диаспор... Они оба завершили некий этап своего развития, и вопрос заключается в том, как наилучшим образом воспользоваться создавшейся ситуацией».
«Боюсь, вы правы», — последовал угрюмый ответ. «Мы вступили в полосу кризиса, и Олвин знал, что говорит, когда настаивал, чтобы мы отправились в Диаспор. Они теперь знают о нашем существовании, так что таиться больше нет никакого смысла. Мне представляется, что нам лучше все-таки войти в контакт с нашими двоюродными братьями. Весьма возможно, что мы найдем их стремящимися к сотрудничеству в куда большей степени, чем прежде».
«Но ведь подземка закрыта с обоих концов?»
«Мы можем распечатать наш. И пройдет не так уж много времени, прежде чем Диаспор сделает то же самое».
Сенаторы и те, что находились в Эрли, и остальные, рассеянные по всей территории Лиза, взвесили это предложение и всей душой не взлюбили его. Но иного выхода, похоже, просто не было. Росток, высаженный Олвином, начал расцветать быстрее, чем можно было надеяться. Горы еще зябли в тени, когда корабль достиг Шалмирейна. С высоты, на которой они находились, огромная чаша крепости выглядела совсем крохотной. Казалось просто невероятным, что когда-то от этого вот черного как ночь кружка зависели судьбы Земли. Как только Олвин приземлил корабль среди развалин на берегу озера, леденящая душу атмосфера одиночества и заброшенности охватила его. Он открыл шлюз, и тотчас же мертвая тишина этого странного места просочилась внутрь корабля. Хилвар, который за все время этого короткого путешествия едва ли вымолвил больше дюжины слов, негромко обратился к Олвину. «Почему ты снова пришел сюда?» Олвин молчал, пока они не добрались до кромки воды. И только тут он отозвался. «Мне хотелось показать тебе Что это за корабль? Еще и надеялся, что полип, возможно, снова существует. У меня такое ощущение, что я перед ним в долгу, и мне очень хочется рассказать ему о том, что я открыл.
«В таком случае тебе придется подождать», — сказал Хилвар. «Ты возвратился слишком рано».
Олвин был готов к такому повороту дела. Возможность того, что полип жив, была слишком уж слаба, и Олвин не особенно огорчился тем, что его ожидания обмануты. Воды озера лежали совершенно спокойно, в них больше уже не бился тот напряженный пульс, что так поразил их в первое посещение. Олвин опустился на колени возле воды и стал вглядываться в холодную темную глубину. Крохотные полупрозрачные колокольчики, за которыми тянулись почти невидимые хвостики, медленно перемещались в разных направлениях под самой поверхностью. Он опустил ладонь в воду и зачерпнул один такой колокольчик, и тотчас же выплеснул его обратно, ойкнув. Колокольчик его стрекнул. Придет день, возможно, через несколько лет, а то и столетий, и эти вот безмозглые кусочки протоплазмы снова соберутся вместе, и снова народится огромный полип. Его сознание пробудится к существованию, и память возвратится к нему. Было бы интересно узнать, как примет это существо все, что ему, Олвину, удалось узнать. Быть может, ему будет не слишком приятно услышать правду о мастере. В сущности, оно, возможно, даже не захочет признаться самому себе в том, что все эти столетия и столетия терпеливого ожидания прошли совершенно бесцельно. Но бесцельно ли? Хотя полип и был обманут, но ведь его столь долгое бдительное терпение оказалось теперь вознаграждено. Чуть ли не чудом он спас из забвения прошлого знание, которое иначе было бы безвозвратно утрачено. Теперь это существо, распавшееся на клетки, сможет, наконец, отдохнуть, а его символ веры отправится туда, где почили миллионы других верований, полагавших себя вечными.